Окей. Вчера в Чехии, как и во многих теперь европейских странах, праздновали Хэллоуин. Новый праздник такой. Кто уже познакомился с этим праздником, знаете, или здесь еще в Чехии слабо? Но уже и в России, и в Украине зараза это распространилась. Вообще, этот праздник появился 2000 лет назад в Ирландии. Он чисто языческого происхождения. И в Европе 31 октября есть такой христианский праздник, праздник всех святых, когда как бы вспоминают всех святых. А 1 числа сегодня в Европе празднуется День Реформации, то есть когда Мартин Лютер, так сказать, прибил 95 тезисов на двери церкви. И как раз на этот праздник всех святых в Ирландии этот праздник он начал праздноваться, и когда англичане, ирландцы переселялись в Америку, он потихоньку туда переселился. И долгое время жил только в Америке этот праздник. Я был с Наташей в 99 году в Америке, мы впервые там увидели, что и христиане празднуют этот праздник. И примерно в 2005 году он уже появился в Германии. О чем это говорит? Смотрите, когда христианство распространялось по всему миру, оно в той или иной степени вытесняло язычество. Что сейчас происходит? Язычество вытесняет христианство. То есть демонизация общества происходит. Люди охотно празднуют демонические праздники. Сегодня у кого есть дети, вы можете обратить внимание, что сегодня сказки все связаны с духами, с ведьмами, с ужастиками, Харри Поттер. Все это разрушает детскую психику. Если раньше сказки были, которые чему-то доброму учили, сейчас все это извращается. И неудивительно, что растет общество, которое уже с детства находится под демоническим воздействием. И родители потом удивляются, почему такие несчастья, почему наши дети становятся негодными людьми и так далее. Но для нас это не является ужасом. Мы знаем, что Библия говорит, что в последнее время, и Библия ясно говорит, что дьявол в великой ярости, и он ненавидит людей, особенно тех, которые служат Богу, или называются даже христианами, и поэтому делает христианство таким номинальным или полностью уже отходящим от принципов христианства. Ничего нового нету, так было с Израилем, так происходит с христианскими народами. Но это не значит, что нам нужно катиться вниз по этой горке сатанинской. Иисус призвал нас быть верными свидетелями, и нам важно стоять в правде. И в прошлый раз, помните, мы рассматривали, не участвуйте в бесплотных делах тьмы. Одно из... Это участие в демонических праздниках, это не для нас. Да? И поэтому от этого нужно удаляться как можно дальше. И ни в коем случае в этом не участвовать. Ну, я надеюсь, никто из нас и не участвовал. Но для того, чтобы нам не оказаться вовлеченным в этот поток лжи, нам нужно постоянно обновлять свое мышление. И обновление мышления происходит только на основании Слова Божьего, никак по-другому. Да? И нельзя сказать себе, я Библию один раз прочитал, мне достаточно, я все знаю, помню, и я не буду ошибаться. Для нас очень важно обновлять это мышление наше постоянно, чтобы мы имели Бога в разуме. Потому что Бог говорит, мои мысли не ваши мысли. Как высоко небо над землей, так далеки мысли человеческие от мыслей Божьих. И для того, чтобы наше мышление было приближено к Божьим мыслям, нам нужно их знать. А свои мысли Бог выразил в Библии. Каков Он, как Он действует, что Он делает, что Он говорит о каждом из нас, что Он говорит о тех, которые служат Ему, о тех, которые не желают этого делать. Окей, сегодня мы будем совершать вечерю Господню, приобщаться к телу и крови Господней. И месяц назад я говорил об ответственности, насколько это важно, насколько это нужно подходить не машинально, не традиционно, а с осознанием того, что мы делаем. Потому что формальность, религиозность – это лишь внешний фактор. Внешнее не отображает внутреннее. Мы же должны понимать, почему мы это делаем и для чего это делаем. Я хочу для начала прочитать из послания евреям с 12 главы. И с 22 стиха написано. Это к церкви, к верующим, к иудеям и неиудеям, принявшим Иисуса Христа. Но в основном это послание к евреям, которые приняли Иисуса Христа, но по мере того, как со стороны иудеев были нападки, презирали тех, кто принимал Иисуса Христа, то многие потихоньку возвращались снова в иудаизм. И все послание к евреям имеет направленность конкретную показать Иисуса Христа. И от начала этого послания говорится, что Иисус превыше ангелов, Он превыше первосвященника, Он превыше всех земных служений, которые были, и Его кровь выше крови тельцов и козлов. И Он единственная надежда этого мира. И в конце этого послания, в 12 главе, мы читаем, с 22 стиха. «Но вы приступили к горе Сиону, и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и к тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». И 24 стих особенно я хочу. «И к ходатаю нового завета Иисуса, и крови кропления», то есть крови Иисуса, «говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, то есть израильтяне, не послушав глаголившего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес». Окей. Для начала я хотел бы, или сегодня в основном сделаем сравнительную характеристику. Здесь говорится о крови кропления Иисуса Христа, которая говорит лучше, нежели Авелева. Кто такой Авель? Это были два брата, да? И здесь говорится о том, что кровь Иисуса говорит лучше, чем кровь Авеля. Как это можно понять? Для того, чтобы это понять, давайте рассудим. Кто Каин и Авель были?
Сынами Адама.
А Евы, не только Адама. Да? То есть это были два родных брата. И теперь на определенном этапе в сердце Каина что-то начало происходить. Откуда мы это знаем?
Из Библии.
Из Библии, правильно. Хороший ответ. И что в Библии сказано по этому поводу? Да. Итак, грех владел им. Какой грех?
Зависть.
Зависть. Итак, смотрите, Каин принес жертву Богу от труда своего. Он был кем? Земледельцем. Окей. Колхозником. Но тогда советской власти не было, колхозов, слава Богу, не было. Он был земледелец. А кем был Авель?
Пастухом.
Пастухом овец, то есть животновод. Да? Окей. И один принес от плодов своего труда, то есть от тех произведений земли, другой принес от своего труда, то есть принес в жертву животное. И все, наверное, даже неверующие знают, что на жертву Каина Бог не презрел, а на жертву Авеля презрел. И причиной было не, знаете, есть теологи, которые говорят, что Авель как бы пророчески заранее принес кровную жертву, но израильтяне должны были приносить не только кровные жертвы, но и жертвы благодарения, которые были хлебные приношения, да, от производения своей земли. Особенно это делали на день Шавуот, когда брали первые плоды и приносили в жертву Богу. И священник брал корзину с этими плодами и поднимал высоко и потрясал пред Господом, что эти плоды первые дал Господь. И это был праздник первых плодов. Сегодня это видоизменено, больше празднуется как дарование Торы. На самом деле этот праздник был как праздник первых плодов. Да? И теперь смотрите, когда Каин в сердце своем, может быть, не только зависть. Зависть – это уже в результате того, что жертва была не принята. Но у него раньше уже что-то было. А мы не знаем глубину сердца человеческого. Библия до конца не раскрывает, но ясно одно, что Бог сердцевидец, знал, что в его сердце. Поэтому прежде чем Каин совершил убийство, Бог обратился к нему, помните, да? И он его останавливал, вразумлял. И говорил, если делаешь доброе, не поднимаешь ли лица? Так или нет?
Да.
Смотрите, ребенок, если что-то сделал, ты его спрашиваешь, куда он смотрит?
Где?
Да? В лучшем случае. Он смотрит ли себе под ноги или куда ему, да? Так или нет?
Да.
Откуда? У ребенка. А если ребенок получил пятерку, там, да, прибегает, мама, посмотри, у меня пятерка, да, или что-нибудь. Так? Мы тоже в детстве так делали, нет?
Да.
Ну, что-то в этом роде, да? Ну, мы же все с одной бахчи колючка. То есть это Адама и Ева, у нас те же все эти факторы. Поэтому смотрите, но вместо того, чтобы раскаяться, преодолеть этот грех, что делает Каин?
Ожесточается.
Ожесточается и убил брата. И тогда Бог обращается к Каину и говорит, где брат твой? Что Каин сказал?
Что ты меня слышишь?
А конкретно?
Разве я сторож брату моему.
А, вон подскажи. Окей. По-детски спрашивают, ну читайте хотя бы. То есть он грубо говорит, что я сторож, что ты меня спрашиваешь. Хотя он убил и знал, что с ним, да? Окей. И теперь смотрите, что дальше Бог говорит. Голос крови брата твоего пьет ко мне от земли. Когда убит невинный человек, о чем его пьет кровь? Отомщение, еще. А справедливое возмездие, не обязательно отомщение, а справедливости, чтобы и во все времена, не только в Библии око за око, зуб за зуб и смерть за смерть, да? Смотрите, если человек совершил умышленное убийство, то во всех странах мира раньше было какое наказание?
Смерть.
Смерть, да? Сейчас стали более гуманны. Но на самом деле, смотрите, если человек делал не умышленное убийство, то его не убивали. И в Израиле были города специальные, убежища, если человек нечаянно убил, и его хотят родственники убить, как хоть и нечаянно, он убегал в город-убежище и там находился в безопасности. Да? А теперь смотрите, но умышленное убийство, спланированное убийство. Если человек планировал убийство, изучал, где он ходит, когда он ходит, и убил его, это убийство наказывалось смертью. То есть невинная кровь требует суда, справедливости, так сказать. А теперь смотрите, но кровь Иисуса говорит лучше, нежели Авелева. Почему? Потому что когда Иисуса казнили, он, умирая, сказал, что прости им, потому что они не знают, что они делают. Итак, смотрите, кровь Авеля вопиет о справедливости, не обязательно возмездие, это вот немножко такое месть, возмездие, о справедливости. А кровь Иисуса Христа вопиет о прощении. Есть разница? Окей, good. Поэтому сегодня я хотел, мы с вами говорили о том, как служил первосвященник в день очищения, в день искупления на Шавуот, то для начала мы посмотрим, как примерно была устроена скиния собрания. Сейчас Достан нам покажет. Итак, это макет скинии собрания, которую израильтяне построили в пустыне. Мы видим забор, который как бы огораживает что-то внутри. Этот забор был 50 метров в длину и 25 метров в ширину. Высота забора 2 метра, достаточно высокая. Это были столбы, которые сделаны были из дерева сетим, обложенные медью, и на них натягивалось это полотно, белое полотно. Мы видим единственную дверь, вот эта цветная дверь четырех цветов, она находилась только на востоке, она была достаточно широкая, 25 метров. И дальше мы видим, когда в дверь заходили, первое, что куда входили, это двор. Это двор, в котором мы видим медный, видите, на высоте, медный жертвенник всесожжения. За ним умывальница медная. Справа мы видим столы, на которых заковались жертвенные животные. Дальше мы видим золотой дом, так сказать. Внутри он был разделен на две части, и все, что касалось устроения дома, то там уже столбы, видите, пять столбов, они уже были обложены золотом. Если здесь медью, то и медный жертвенник, медная умывальница. Во дворе все было медное, кочерга, все приспособления, все, что было, ведра для воды, все это было из меди. Все, что внутри, это было уже из золота. Дальше, пожалуйста. Так в рабочем порядке примерно все это относительно. То есть, смотрите, когда народ израильский, он должен был располагаться вокруг скинии собрания, 12 колен на 4 стороны, по 3 колена, и вы видите облачный столб, это свидетельство того, что Бог пребывает на крышке ковчега в скинии святая святых. Таким образом они должны были располагаться, и мы видим огонь на жертвеннике, он никогда не угасал, однажды Бог его зажег, и священники должны были следить, чтобы этот жертвенник никогда не угасал. Мы видим здесь в рабочей форме все, видите, там священники, левиты, одни трубят, славят Бога, другие принимают исповедания, заколаются жертвы, то есть это обычная жизнь, скажем, когда Израиль стоял в пустыне. Начинается здесь, мы видим, что этот священник пришел, грешный еврей, здесь жертвенные животные, чем больше грех, тем больше жертвенное животное, так сказать. Мы видим здесь, видите, заколают, собирают кровь, здесь трубят священники, это воду приносят, ну так, эти перекусывают там священники. Это была тяжелая работа, представьте, с утра до вечера жертвы, жертвы, жертвы. Дальше. Все не будем показывать, это длинное было бы, когда-нибудь сделаем семинар, полностью просмотрим это. Но здесь изображено святая святых, это ковчег и первосвященник, который раз в году ходил в святая святых с кровью тельцов и козлов, чтобы совершать очищение за себя и за народ израильский. И дальше, пожалуйста. Вот так он выглядел. В этот день он должен был особо одеваться. Это прежде всего у него было нижнее льняное платье, чисто белое. Потом верхняя риза голубого цвета. Помните, я говорил, вот колокольчики и гранатовые яблоки были у него. Затем у него был ефод. На персик, вот это вот сейчас видим, 12 камней по числу колен Израилевых, на голове у него кидар, чисто белый головной убор, и золотая пластина, на которой было написано «Святыня Господа». Здесь у него тоже два камня драгоценных в золотой оправе, на которых висит на персик. Здесь по 6 колен было выгравировано. И кадильница, золотая кадильница для кождения, когда он должен был ходить в святая святых. Итак, все, что происходило во дворе, там было медное, все, что в храме Божьем, это было все золотое. Окей, good. Так, немножко для представления. Итак, мы вспоминаем. Первосвященник служил раз в год, и это делал каждый год. Я просто сделал сравнение. Давайте посмотрим служение первосвященника и служение Иисуса Христа. Первое. Священник входил в праздничных одеждах, которые мы видели. Да? Во двор брал жертвенных животных и входил во двор, но был одет в праздничных одеждах. Что же с Иисусом Христом? Иисус был избит до неузнаваемости. В чем он был одет? Как?
Хитон.
Нет, его уже содрали всего. Иисус был без одежды. Нам рисуют на бедренных повязках, но когда распинали людей, их вешали, это был столб позора. Они были совершенно голые. Всех, кого распинали, с них сдирали полностью одежды и их вывешивали на позор. Да, потому что умирали, до трех дней висели на... Это Иисус умер за 6 часов. А все остальные и разбойники, они еще оставались живые, им перебили голени, чтобы они задохнулись. Они бы не умерли так быстро. Но из-за того, что наступала суббота, им перебили голени. Окей, дальше. Если первосвященник входил с кровью тельцов и козлов, тельца и козлов, то Иисус со своей кровью. Да? Далее. Грехи, потом все грехи народа израильского, первосвященник через то, что возлагал две руки на голову козла отпущения, возлагал на козла отпущения. Иисус сам телом своим вознес на древо все, не написано, все наши грехи и пострадал вне врат. Вознес Иисус сам телом своим вознес все грехи, напиши все грехи на древо. Теперь смотрите, козла отпущения, помните, я говорил, уводили далеко в пустыне, там бросали, чтобы он погиб, или его разорвали дикие звери, или в пропасть он упал, чтобы он не принес грехи назад. Иисуса распяли вне Иерусалима, написано, вне врат. То есть, как подобно козлу отпущения, он унес грехи от стана, то есть от того, где жили люди. Далее. Священник совершал служение один, его движение только слышали. Иисус тоже был один, но его видели и слышали. То есть там была огромная толпа, его видели и слышали, что он говорил. Например, слышали, когда ему говорили, если ты Сын Божий, сойди со креста, но он не сошел. И люди слышали, когда он, то, что я уже сказал, просил Бога, прости им, ибо они не знают, что они делают. И в завершении, перед тем, как он испустил дух, он сказал, совершилось. Это люди видели и слышали. Далее. Результат. В результате. Результат служения первосвященника. Входя в земное святилище, он приобретал временное очищение для себя и только для народа израильского. То есть касательного одного года. Что же Иисус? Иисус однажды вошел в небесное святилище и приобрел вечное искупление для всего человечества. То есть Израиля и всех народов. Первосвященники умирали, сменяя друг друга. Иногда у них была борьба за место. Что же с Иисусом? Иисус воскрес из мертвых и вечно живой. Слава Богу. Первосвященник имел временное служение. То есть конкретно написано, что скиния, она земная, была тенью небесной, то есть образом, и имела временное предназначение. Ее нельзя было, и апостол Павел ясно говорит, пока она есть, не может открыться небесное. Поэтому с приходом Иисуса Христа скиния или храмового служения больше не существует. Если первосвященник имел временное служение, Иисус несет вечное служение. Сегодня нет первосвященников, нету скинии, нету храма, а Иисус находится в скинии небесной, и Он ходатайствует за нас. Он первосвященник, который служит нам до сих пор, и к Нему мы можем приходить в любое время. Окей. Поэтому смотрите. Мы с вами прочитали, что мы приступили к ходатаю Нового Завета Иисуса и крови кропления, говорящей лучше. А в чем же лучше, мы с вами уже увидели. Все, что было связано с земной скинией, с земными священниками, оно касалось временного, кратковременного. И сами священники нуждались в освящении, поэтому они за себя приносили жертву, а потом за народ израильский. Поэтому Писание нам говорит такую вещь. Седьмая глава. Здесь говорится. С 22 стиха возьмем, да? «То лучшего завета поручителем сделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Итак, смотрите. Иисус однажды вошел во святилище в присутствие Божие и приобрел для нас вечное искупление. И сегодня Он является ходатаем. Что это означает? Смотрите, если тогда человек согрешивший приходил в дневной период, с утра до вечера работала скиния собрания, он должен был принести жертвенное животное, и тогда только получить прощение. Сегодня, в любое время, на всяком месте, человек может, осознав себя погибающим грешником, обратиться к нему. Я уже говорил, спасение возможно вне церкви, но не вне Иисуса Христа. То есть, рассказывал, ну не все, наверное, слышали, года два назад или три мы летели в Израиль. Со мной сидел один пожилой достаточно человек. В процессе мы с ним познакомились. Он служил в советском спецназе. И о чем немного говорили. И поскольку я жил в Казахстане, и он меня спросил, Мурат, не знаю, помнит или нет, в Казахстане когда-то было, в советское время, было восстание казахской молодежи, студентов. С ними жестоко расправились, и спецназ, всех их разрубили, их отрубали головы, разрубали головы, увезли и захоронили. Он говорит, ты знал об этом? Я говорю, да, я слышал. Он говорит, я участвовал в этом спецназе. В общем, он участвовал во всех горячих точках, где какие заварушки по Советскому Союзу, в советских странах, Чехия, Германия, то есть ГДР. Везде участвовал в этих, как боевой офицер, он был успешный, так сказать. И прослужил он до 40-летнего возраста, и дальше его повышали, но он ушел из армии, потому что он не мог дальше работать. И я его спросил, почему ты не мог дальше работать? Потому что эти убитые приходят к тебе. Он говорит, откуда ты знаешь? Он говорит, я не могу спать. Эти люди, которых я убивал, говорит, они каждый раз приходят ночью, я не могу спать. Сделан его мучил. В общем, заканчивая, короче, мы приземляться уже почти начали. И я ему сказал о том, что Иисус прощает. И ему предложил молитву покаяния. Он согласился. Он вообще русский, а жена у него еврейка. Жена не хотела, чтобы он со мной много разговаривал. Но в это время сигнал пристегнуться. И ей пришлось пристегнуться. Он сидел со мной, а она через проход сидела в другом месте. В общем, она пристегнулась. Я говорю: Господи, это мой час. Я ему говорю: давай помолимся. Он согласился. И за эти 15-20 минут, что мы приземлялись, этот человек принял Иисуса Христа и получил полное прощение. Аллилуйя. Для Бога нет теперь, если раньше нужно было идти в Иерусалим поклоняться, то теперь вот здесь мы поклоняемся. И каждый человек в любое время может прийти к Иисусу Христу, в любой момент с покаянием. И смотрите, как о нем сказано. Посему может всегда спасать приходящих через него к Богу. Всегда — это значит в любое время. Он вечно живой, он всегда слышит, он всегда отвечает, он всегда спасает, он всегда милует и прощает. Аллилуйя. И для нас он такой же первосвященник, когда мы уже спасены. И если мы в чем-то нуждаемся, в любой момент мы обращаемся к нему, и он сразу же отвечает нам и являет свою милость. И к чему я это говорю? Я не знаю, все здесь спасены или нет. Кто не спасен, вы можете сегодня это сделать. А если не понимаете, можете подойти ко мне, я объясню это. Но в этом служении не все имеют право участвовать. В этом служении имеют право участвовать только те люди, которые действительно родились свыше. Если человек формально себя в детстве по вас покрестили, православной или католической или лютеранской церкви, это не имеет никакого значения. Вы в этом не участвовали, ваше тело покрестили. В Библии этого нет. Это религия сделала, это выдуманное людьми. В Библии близко нету понятия детского крещения. Есть понятие осознанного. Что такое крещение? Это рожденный свыше человек, когда он уже родился свыше. Он принимает решение заключить союз с Богом. Это может человек в сознательном возрасте сделать. Ребенок не может этого делать. Я уже говорил такой пример. Мне было 6 лет, я хотел жениться. Такой ранний был. Но слава Богу, родители не разрешили. И в 6 лет ребенок не может подписать брачный союз. А союз с Богом тем более. Это делает только человек в сознательном возрасте. Крещение — это не просто, как на Руси говорят, чтобы не Христем не был, чтобы не болел, чтобы там, ну, всякие прибаутки. На самом деле это весьма осознанный акт, когда человек заключает лично завет с Богом посредством водного крещения. И поэтому в этом служении могут участвовать только те, которые родились свыше, заключили завет с Богом посредством водного крещения и осознают важность этого акта, что мы отождествляемся, то есть соединяемся с телом и кровью Иисуса Христа. И к чему я хотел сегодня подвести, о нашей ответственности. Мы уже говорили, что Писание нам говорит, как мы должны понимать, воспринимать хлеб как тело, сок виноградной лозы как кровь Иисуса Христа. И если мы не размышляем, если мы не осознаем, что это действительно так, а принимаем хлеб как хлеб, буду жить даже верующими, и сок как сок, то мы принимаем осуждение. И здесь Писание подводит нас к ответственности. И что здесь говорится? Что мы приступили к крови кропления, которая говорит выше любой крови Авеля, невинной, уже не говоря о крови тельцов и козлов, это животных. Ценность животных, их крови намного ниже, чем человеческая кровь. И поэтому смотри, что же здесь Писание нам говорит. Смотрите, слово «смотрите» о чем говорит? Предупреждает, так или нет? Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Кто говорит? Дух Святой. Как тогда Бог говорил, так и сегодня Бог говорит. Если те, то есть в Ветхом Завете служившие Богу, если те, не послушав глаголовшего, а на земле не избегли наказания, то тем более не избежим и мы, если отвратимся от глаголящего с небес. Он дает сравнение. Если даже тогда, когда была земная скиния, которая имела временное значение, тем не менее нарушение этого временного приводило к серьезным последствиям, мы же имеем сегодня совершенно другую скинию. Мы имеем небесную скинию, небесного первосвященника. Мы имеем все лучшее, лучший завет, потому что он вечный. Мы имеем жизнь вечную. Если израильтяне верят сегодня, конечно, это религиозность, придумали, что в день Йом-Кипур их имена записываются на год в книгу жизни, то наши имена записаны в книге жизни навсегда. Окей? И это нужно настолько ценить, осознавая, что для нас Иисус сделал. И причем это Он делал тогда, когда мы были грешниками. Мы абсолютно этого не заслуживали. Никогда не заслуживали и никогда не заслужим. Это милость Божия. Когда Он сказал «прости им», ибо они не знают, что делать. Тогда, когда мы грешили, уже это прощение взывало к Богу о нас. И о всех людях, которые сегодня живут. Почему не все люди спасены? Потому что люди пренебрегают этот голос. Легче пойти в ведьму одеться, сходить погулять, повеселиться, наркотики, вино, веселье. Ешь, пей, веселись, завтра умрем. Лозунг этого мира. Думаете, люди это придумали? Это еще Бог сказал. В Библии об этом написано. Но это демоническая ложь. Иисус умер за все человечество. Но не все спасаются. Почему? А потому что не приняли любви Божией, не принимают истину Божию. И Библия говорит, люди более возлюбили тьму, потому что, я помню, в советское время у нас, когда я молодой был, говорили так, темнота друг молодежи. А сейчас всех темнота друг, если тогда только молодежи. На танцы идти надо чуть выпить, чтобы если все с девчонкой не так правильно сделаешь, сказал, я был пьян. Ну, а сейчас не надо, сейчас все сами уже. Сейчас у молодежи нету влюбленности. Пришли на какую-то вечеринку в постель. Ни любви, ничего, все. Секс, извращение, ужас. Это только в кино можно увидеть. Что люди романтично шли рядом, даже за ручку не трогались первые 3 недели. Сегодня за 20 минут все вопросы решены. Да или нет? Другой. Но это не значит, что мы тоже должны быть. Амен. Поэтому Писание говорит, вы были некогда тьма, мы тоже таки были. И мы были такими, Писание говорит, но омылись, но оправдались, но очистились кровью Иисуса Христа. Аминь. И теперь вы свет в Господе. Вы дети света. Мы не дети тьмы. Потому что тьма ведет в вечное проклятие, в вечную погибель. И напрасно люди сегодня смеются над этим. Это реально. Реально жизнь, реально смерть. Каждый день люди умирают. Куда душа идет? И пусть сегодня люди говорят, что они не верят ни в ад, ни в рай. Это не меняет сути. Это реальные вещи. Ад настолько же реальный, как и рай. И это гораздо реальнее, чем мы с вами. Если мы с вами временно здесь живем, то эти вещи будут существовать вечно. Поэтому Иисус все сделал, чтобы ты сегодня знал истину и держался ее. Поэтому нельзя размениваться на временные и греховные наслаждения, потому что эти временные удовольствия, они ничто. Это иллюзия. Это даже не удовольствие. Это просто искусственно сделанное удовольствие. И когда мы знаем Бога, тогда мы знаем, что нам принадлежит и чего мы не должны держаться. И почему мы служим сегодня Христу? Не для того, чтобы не попасть в ад, а потому что лучше Иисуса никого нет на земле и в вечности. Аминь. И быть его другом, это, послушайте, люди хвалятся, что им, у них на, кни, на открытке расписалась там какая-нибудь мисс Кривой Рог, которая так и выглядит духовно, скажем, да. Алла Пугачева, Мадонна. Слушайте. На наших сердцах написал своей рукой Иисус Христос. Аминь. Можно это сравнить с этим все? Все это проходящее, все эти, все сгорит, а мы будем с Ним вечно, в вечной славе. Аллилуйя! Наш первосвященник, он превыше всех. Он не жертвой тельцов и козлов вошел во святилище, чтобы приобрести наше искупление, но со своей драгоценной кровью, кровью непорочного и чистого Агнца. Аминь.